Рабанит Хава, если вы не против, мы начнем наш сегодняшний урок, посвященный празднику Шмини Ацерет и Симхат Тора. Но прежде чем мы...
Екатерина, большое спасибо. Да-да, пожалуйста, конечно.
Хорошо. Прежде чем мы начнем, если можно, задать вам вопрос, который у меня остался с прошлого урока. Мы его подробно объяснили, и у меня возник вопрос, и я его не спросила, и так и не успокоилась. Вы рассказывали нам, и это до сих пор нам актуально, потому что Суккот продолжается, о празднике черпания воды, да, что в храме это каждый день, и это было очень зрелищно, и это было самые мудрецы великие, устраивали фокусы и факелы. Все это, насколько мы поняли с прошлого урока, посвящено моменту, как вы сказали, это трещина, когда воды нижнего воды разделились, да, и нижняя вода, мы теперь ее черпаем и соединяем с верхней водой. Это очень тонкая философская или мировоззренческая структура, момент. И вот этой тонкой вещи, которую мы с трудом улавливаем, о чем идет речь, посвящено 7 дней такого необыкновенно зрелищного и мощного национального, городского, еврейского. В чем идея?
Вот как мы говорим, идея в том, что мы рассматриваем, что радость – это главная точка радости. Это когда человек доходит, самое глубокое понятие радости – когда человек доходит до своего воплощения. Человек сотворен с каким-то недостатком. Это вот эта символика деления нижней воды от верхней. Ребенок рождается, обычно первое, что мы ждем от него, что он заплакал. Итак, мы рождаемся. Мы рождаемся с криком. Мы отделены. Это деление очень болезненно. Это болезненно женщине, матери, это болезненно ребенку. Это очень тяжелый процесс. И если мы продумаем, любой наш рост, он связан с делением. Он связан с тем, что мы отрываемся. Когда мы переезжаем с квартиры на квартиру, когда мы выходим замуж, когда мы переезжаем, когда мы идем заниматься из, скажем, школы в университет. Все, что мы делаем, что прости, мы отрываемся. И это очень больно. И так Всевышний сотворил мир. Это то, что произошло во втором дне сотворения. Что для того, чтобы расти, надо взять, оторваться.
И поэтому?
Что вы говорите?
И поэтому? Что мы можем понять из этого, что боль отрывания – это неотделимо от жизни в этом мире? И что...
Извините, я понимаю, что это очень тонкие вопросы, и я вас не очень хорошо слышу, я извиняюсь.
Да, нужно что-то сделать.
Вот сейчас я очень хорошо вас слышу. Какие-то моменты я вас очень хорошо слышу, какие-то совсем нет, поэтому я не знаю. А я не очень важно услышать каждую, понимаете?
Я постараюсь. И поэтому спасибо. То, что вы хотите сказать, что боль разрыва, она неизбежна жизни в этом мире.
Абсолютно. 100%.
И поэтому...
А с другой стороны, есть другая сторона. Это что именно только этим путем я дохожу до своего воплощения, полного воплощения. И это мне дает очень большую радость.
Но если я оторвалась в одном месте, логично предположить, что я соединюсь в другом месте. Человек не может быть в состоянии отрыва все время.
Извините, я снова вас не очень слышу. Я поняла, что вы сказали, что если я оторвалась от одного места, что происходит?
Значит, я должна обязательно прилепиться к другому месту. Это неизбежно.
100%.
И тогда?
И тогда то, что мы делаем, когда люди отрываются от одного места и должны прилепиться к другому месту, что это процесс достаточно... У него есть какая-то сторона не очень простая. Мы тогда очень стараемся вся среда вокруг помочь радостью. Это происходит во время свадьбы. Свадьба – это очень хороший процесс, но в нем есть тоже то, что жених и невеста, они отрываются от своей семьи. Да, они созрели, это как плод, который, для того, когда он созревает, он падает с дерева, но он падает с дерева. Но с другой стороны, именно так человек доходит до своего воплощение. И это, конечно, процесс, как эта пара возьмет и построит в миг свои отношения. И мы тогда, с одной стороны, есть вот это понятие, что плод созрел, он упал. Упал, я имею в виду, в хорошем положении, понятии. Он уже в какой-то мере стоит на своих ногах и может сейчас функционировать самостоятельно. И этим, это в какой-то мере величайшая радость, что все равно стоит на своих ногах. И мы очень рады, когда такая вещь происходит. И вы знаете, мы тогда и говорим, когда происходит шевопроход, под купой мы говорим, что Всевышний взял и обрадовал их, как это было в Ган-Эден Микедем. Это один из единственных раз, когда мы говорим о рае, как это было в рае первоначально. Значит, вот понятие возвращения, цель и суть человека – это себя воплотить. А первым делом, перед тем, как мы себя воплощаем, мы должны дойти до полноценности, и это в какой-то мере... И потом еще перейти, еще теоретически правильно, это еще перейти еще какую-то стадию после этого. Но первым делом мы должны дойти до вот этого, до этой полноценности. И когда мы доходим до этой полноценности, у нас есть неописуемая радость. Вот как, мне кажется, если вы продумаете, когда люди очень рады, когда они что-то взяли и создали. Создание приводит очень большую радость. Есть создание, есть воплощение. Они похожие вещи, но не совсем. И в Симхат Бета Шеват радость черпания воды это вот это понятие снова, что нижняя и верхняя вода объединяются заново. Если мы говорим на уровне всемирном, если мы говорим о уровне каждого человека, это понятие, что мы берем свои страсти, свои, все, что вложено во мне, именно я говорю в плане страстей, потому что воды в иудаизме символизируют страсти, и я ими пользуюсь во имя Всевышнего правильно. Не отказываюсь от воды.
7 дней. Почему нужно делать из этого грандиозное масштабное зрелище? Почему такая тонкая вещь приобретает совершенно невероятный масштаб? Ну, да, Безрат Ашем.
Да, это считает, потому что когда мы доходим, и это вот эта вещь, у нас есть страсть. Одна из страстей – это видеть зрелище. И мы этим пользуемся. Мы хотим, и мы берем, и вот это подчеркиваем. Мы говорим Всевышний, то же самое, как свадьба. Свадьба – это зрелище. Почему свадьбу не делают скромно? Чтобы никто об этом не знал.
Хороший вопрос. Я не понимаю.
Но почему-то все люди делают свадьбы, и снова есть кто делает более скромно, менее скромно, но всегда это имеет какую-то помпезность свадьбы. Хотя бы на каком-то минимальном уровне.
Да.
Мне кажется, у каждой женщины она бы хотела теоретически, чтобы день ее свадьбы был в какой-то мере немножко более отмечен, чем любой другой день ее жизни.
Угу.
Почему? Вот то же самое, что вы спрашиваете про Симхат Бейт ха-Шейва. Почему это должно было быть такое?
Я не знаю, мне кажется, что помпезность, она идет за счет каких-то очень тонких, чувствительных вещей, например, для самой невесты. Понимаете? Она теряет себя во всей этой помпезности. Разве такого не происходит?
Первое, это было в храме. Значит, это было в скрытом месте. Мы это не делаем, понимаете, как открыто. Как и правильно делать свадьбу обычно в каком-то, понимаете, закрытом месте. Можно это делать также и в парке, но как-то есть какие-то грани обычно у этой вещи. И мы не хотим, чтобы все там участвовали, а именно те, кому мы хотели бы, чтобы там участвовали. И, как я говорю, кто участвовали, были... Те, кто смотрели, а те, кто участвовали, те, кто называли, были самые великие праведники, чтобы это никак не вышло за грани. Потому что, вы знаете, когда люди начинают веселиться, они могут выйти за грани. И хотя это было меньше, чем 7 дней, потому что это никогда не делалось в шаббат и не делалось в праздник, потому что это делалось также с музыкальными инструментами. И это в какой-то мере, у нас есть даже такое понятие, поэтому я говорю про свадьбу, что нижние воды символизируют женскую часть Вселенной, а верхние воды символизируют мужскую часть Вселенной. И поэтому я это сравнила с свадьбой. И как на свадьбе обычно делают всякие фокусы, понимаете, как это как-то стараются что делать? Веселить всех вокруг? Это то же самое. Значит, это вот это понятие радости, объединения и того, что мир снова объединен, как это было первоначально задумано. Потом также мужчина отделяется от него женщина. У нас весь мир развивается тем, что есть все время деление. Человек создан тем, что клетки делятся. А тут мы идем в какой-то мере после всех этих делений, как мы берем это все и объединяем заново. Мы не аннулируем деление, мы их объединяем после всех делений.
Вопрос мой состоял в том, что обычно мы празднуем вещи, как сказать, торжества, устраиваем в честь того, что что-то произошло, какое-то событие, мы его отмечаем. А тут как будто нет какого-то события, есть какое-то духовное событие, и мы празднуем духовное событие.
Да, это рассматривается глубина глубин, поэтому обычно об этом никто не говорит. Это как будто бы есть понятие брака, которое немножко более физический, наружный, и он как будто бы это какое-то объединение пары. А тут мы говорим объединение всего, самое глубину, вот это глубинное понятие, всех понятий делений, которые есть в мире. Понимаете, как это? Каждой пары, каждого всего, что есть в Вселенной, это понятие Симхат Бейт ха-Шоава, как это все объединялось. У нас считается Суккот, кульминация, как будто мере мы доходим в ней до конца сути сотворения мира. Потому что у нас Суккот – это уже это конец года. Значит, может быть, я объясню, как это. Это считается начало года, но, с другой стороны, это считается конец года. Значит, весной мы родились. Растение весной родилось. Летом оно поспело. Что происходит в это время года? Мы это все уже собрали. Это уже у меня в амбарах. Это уже созрело. Я почему-то рассматриваю как конец года.
То есть в какой-то мере это, не знаю, можно так выразиться, мини-позиция, если можно так сказать, прихода Машиах, когда все...
Это все выше, 100%. Поэтому, когда мы выходим из Суки, мы говорим Всевышний, что в следующий год мы уже сидели в Сукотоше или там. Мы, вы знаете, в Песах мы говорим, мы только говорим о построенном Иерусалиме. А тут мы не говорим о построенном Иерусалиме. Мы даже не говорим о храме. Мы говорим о чем-то намного выше. Мы говорим о каких-то совсем непонятных каких-то... Понимаете, как это? И Левиатан, он тоже водяное чудовище. Мы говорим о том, что именно вот это понятие цели всего сотворения доходит до своей цели. Не какие-то наружные понятия, а глубина глубин.
Как-то... Я слышала такое выражение, в чем суть еврея.
Может быть, я зашла немножко слишком глубокого места. Просто для меня самой Симхат Бейт ха-Шоава и радость Суккот была немножко непонятной вещью.
Очень непонятно.
И поэтому я в какой-то мере пробовала понять, что же это такое. И это то, что, может быть, есть и другие стороны, это то, что я в какой-то мере дошла. Потому что у нас считается, что понедельник, Йом Шени, это первый раз в Вселенной, что не говорится китов. Из всех семи дней сотворения не говорится хорошо. Потому что это деление. А в делении всегда что-то негативное. Хотя это приводит к чему-то... Без этого невозможно продолжать дальше. И в Симхат Бейт ха-Шоава мы это исправляем. Мы доводим до вот этого деления до целости. Потому что именно с помощью этого деления есть возможность часть того, что отделилось, объединиться заново с тем, от чего оно отделилось, но уже не уже самостоятельно. А не, понимаете, как это? Не Всевышний. Всевышний что-то сделал. Дал нам место, что мы должны закончить, что мы должны сделать с своей стороны. И мы сейчас это сделали.
Мне это напоминает, что Всевышний указал нам, как это делать. Может быть, мудрецы это понимали точно, но по ощущениям. И мы просто это делаем, потому что это так. Не потому...
Извините.
Ну, в общем, надо думать.
Смотрите, я это рассматривала много раз и много лет, поэтому, может быть, то, что я сейчас говорю, оно немножко недостаточно понятно. Понимаете, как это? Я знаю, что это очень глубокая идея.
Ну, просто интересно, что он выбрал инструменты. Всевышний ведь он нам указал.
Я вас совершенно не слышу.
А сейчас?
Да, великолепно. Мне кажется, что когда вы говорите вниз, я ничего не слышу. Когда вы говорите вот так, я слышу.
Вот так.
Очень хорошо.
Всевышний нам указал эти инструменты, как именно эта радость, она доходит до своего пика, да? Что взять меч? Или это мудрецы придумали?
Я не знаю, я думаю, что я не видела нигде, чтобы говорилось, что это написано, как мы должны радоваться. Это уже понятие, как люди, как для них, как они проявляют свою радость.
Понятно. Если мы приводим это в мир из высоких духовных начал, к нашему человеческому, да, то это значит, что в каждом человеке есть совершенно две противоположности. Да? Гордость и неуверенность в себе, забывчивость и скрупулезность и все такое. Да? У каждого человека есть какие-то совершенно... Правильно ли это сказать, что надо их соединить или между ними должен быть диалог и нужно это как-то объединить?
Значит, то, что мы... тут меня спрашивают, есть ли связь между Улам-Азе и Улам-Аба переходом. Вот считается Суккот, это в какой-то мере переход от Улам-Азе в Улам-Аба.
В общем, все это понятие, которое намного-намного выше нашего понимания. Вот что
конечно,
надо понять.
Поэтому я им говорю, что когда мы
говорим, какие-то
непонятные вообще слова. На следующий год построен Иерусалим, это я понимаю, я человек, я знаю, что такое построенный город, хотя не понимаю, как он будет построен, но я понимаю теоретически, что это. Но когда я говорю, что мы будем, чтобы на следующий год мы были в суке кожи Левиатана, это вещь, которую я не понимаю.
И причем это не то, что мудрецы радовались сами собой, это не был праздник для посвященных, тот, кто понимает всю глубину идеи. Это был праздник для всего народа, каждый день. То есть, в принципе, мы да можем это понять.
Говорится, что тогда говорят, что тогда люди почти не спали. От этой радости никто не хотел уходить. Это было по вечерам. Они говорят, что как будто ну, там они как-то дремали, но глобально они, понимаете, как-то только все время смотрели на это зрелище. Извините, что я так это называю, на вот эту всю радость. И говорится, что кто не видел эту радость, не видел никакую радость в своей жизни. И люди тогда доходили от этой радости до того, что они получали пророчество. У нас по преданию Юна получил пророчество в Симхат Бет-Ашуа.
То есть этот мир доходит до своего совершенства. И люди радуются, потому что они ощущают, какая большая радость. Не слышно?
Может, я еще скажу. У нас также говорится «Ушапте майм басасоми майна Ишуа». Мы это говорим вдаля. Это говорится из книги Ишаяу. Чтобы брали и черпали воду из источников спасения. И видите, тут такое какая-то непонятная совершенно ассоциация. Но вы видите все время, что есть связь между водой и радостью. Теперь, как я говорю, вода – это удовольствие. Значит, то, что считает, рассматривается, что Всевышний нам дал в нас удовольствие. Эти удовольствия обычно... И у человека считается, что самая глубокая вещь, которая есть внутри человека, его толкает – это удовольствие. Если вы войдете в комнату, в которой, скажем, сейчас очень холодно или, наоборот, очень жарко, входите в комнату, в котором есть противоположная... или отопление, или охлаждение. Через 3 минуты, где будут все находиться? В основном почти все люди. В том месте, где им намного более приятно.
Но человек ради воплощения идеи, он готов, очень часто мы это видим, человек ради идеи готов отказываться от удовольствия. Значит, идея движет человеком, не удовольствие.
Идея это тоже, потому что дает ему удовольствие, потому что он считает так, что он мир будет иметь, доходит до цели, что это его воплощение, его удовольствие. Это рассматривает Рамхаль Месилат Ишарим. Хотите, может быть, я его прочитаю. У меня есть как раз Месилат Ишарим, поэтому я могу его цитировать, а не просто говорить, знаете, я не очень люблю, если я не помню наизусть, говорить, хотя это такая вещь, которая все должны ее знать наизусть. И он говорит, Адам, это говорит, что нам сказали мудрецы. И что они сказали? Человек не сотворен ни для чего другого, кроме иметь удовольствие. Только он продолжает иметь удовольствие от Всевышнего. Но рассмотрение, и поэтому в моих глазах Рамхаль, он очень модерный человек, он не говорит, что у человека есть обязанность. Он рассматривает, человек сотворен для удовольствия. И поэтому мы это удовольствие ощущаем больше всего внутри нас. И даже когда мы говорим обязанность, первым делом обязанность не приносит радость. Обязанность, когда я исполняю обязанность, у меня есть какая-то нервозность, есть какое-то давление. Есть люди, у которых у них ихняя форма удовольствия, у каждого из нас, от чего мы имеем удовольствие, она другая. И есть люди, которые у них характер, что для них быть послушными, исполнять то, что им сказали, это им дает удовольствие. Это их воплощение. Иисусе, который для них воплощение, это сделать что-то личное свое. У каждого есть свое понятие воплощения. Но главное, надо понять о том, что человек, самое глубокое его понятие, самая глубокая вещь, которая его двигает, это удовольствие. Даже проверили, мне кажется, обезьянок. Это что их двигает больше? Вы знаете, это форма с обезьянкой, которая только давала еду, и обезьянка, которая была теплой, приятной и мохнатой. И они, эти обезьянки маленькие, ели у этой мамы нехорошей, как такой железной, непонятной, а потом прыгали на эту маму, которая мягкая и пушистая, и на ней сидели все время. Поэтому, конечно, нам надо еду. Еда – это тоже удовольствие. Но если видите, кроме еды нам нужна эта приятность. Хотели проверить, что, почему обезьянки любят свою маму? Потому что она мохнатая, и приятная, и теплая, или потому что она дает еду? Поэтому вот это понятие удовольствия, но самое главное, двигатель внутри каждого из нас, так Всевышний нас сотворил, для того, чтобы мы это брали и это стремились на этом удовольствии к нему. Потому что то, что он хочет, это больше всего дать нам удовольствие. И вот в Суккот мы до этого достигали. Суккот – это время, когда мы просим о дожде. Это время... А что такое дождь? Это когда верхняя вода, символически я называю верхней, хотя она не совсем та, берет и сходит вниз. А мы в ответ что делаем Всевышнему? Берем нижнюю воду и льем на жертвенник вверх.
До чего мы доходили в Суккот, вы сказали?
Что вы говорите?
Вы сказали, и вот до этого мы доходили в Суккот. До чего?
Еще раз, я извиняюсь, я
вы сказали,
это какой-то ужасный диалог.
Вы сказали, и вот до этого мы доходили в Суккот. То есть мы доходили до Суккот, до способности или умения, или возможности.
У вас голос, вы понимаете, и все, я не слышу, я извиняюсь.
Так надо вниз, хорошо.
Извините, у меня что-то... Это
у меня микрофон. Надо спросить у редакторов тот, что можно делать с компьютером. То есть вы сказали, мы в Суккот до этого доходили. Так слышно? Нет.
Да. Значит, мы доходили до Суккот вот этого понятия того, что мы берем и объединяемся, берем все наши удовольствия. Значит, Суккот – это символика того, что у человека Всевышний человек доходит до того, что у него есть удовольствие. Праздник, о котором говорится больше всего, что надо радоваться, это в Суккот. Потому что в Суккот я как будто бы, то, что мы говорили до этого, я себя воплощаю. Значит, я воплощаю. Я взяла, посеяла, значит, я что-то сделала. Это выросло. И не только выросло, я это смогла взять, собрать, и это у меня уже в амбаре.
То есть Суккот – это все уровни удовольствия, которые человек, спущенный на эту землю, может испытывать. Физическое, агрономическое, не знаю, интеллектуальное, зрительное, слуховое, зрелищное, не знаю, концертное. Все они как слоеный торт собраны вместе. Да? И тогда это вместе все поднимается к Творцу. Да?
Последнее слово не слышу еще раз.
И тогда это все поднимается наверх.
И тогда процесс начинается заново. И тогда в Шмини Ацерет мы просим дождь. И дождь – это что значит? Что он сверху сошла вода вниз. И она будет орошать эту землю, которую я в нее что-то посадила. Значит, я снова что-то посеяла. Значит, я что-то начала. Сейчас будет новый уровень. Но мы говорим о каждом годе. Мы не говорим, когда это доходит до кульминации, когда это придет уже после прихода Машеха. И снова то, что я посадила, если не пойдет дождь, это не вырастет. Значит, все силы, которые во мне, они не будут взяты и не будут воплощены. Что такое посеять? А потом они должны за счет дождя вырасти, потом я должна это собрать, урожай. И это снова, понимаете, как это? И так это... Значит, мы 7 дней радуемся, и мы 7 дней берем... Мы как будто когда я говорю... радуемся, это не 7 дней, это 6 дней или 5 дней, и мы льем воду, нижнюю воду поднимаем на жертвенник, а в Шмини Ацерет это 8-й день, мы не льем воду, мы прекращаем это делать, и сейчас кто нам это будет делать в ответ? Всевышний. Извините, тут у меня говорит, да, Сара Нахон, мы доходили до уровня пророчества. Эстер, почему в Тфилат Адерех мы просим за успех в делах в наших руках? Потому что обычно люди выходят из места на место для того, чтобы чем-то заниматься. И мы хотим, чтобы то, что мы пошли заниматься этим, чтобы мы имели об этом успех. Решено ли в холле моей купить косметику? И если она вам нужна для праздника, я думаю, что нужно. Если вы это не могли купить заранее. Но купить косметику для того, чтобы было потом, это только если она сейчас с какой-то очень большой скидкой. Чем разница между создал и сделал или воплотил? Вы очень правильно спрашиваете. На иврите это совершенно разные слова. И на иврите это показывает разных уровней создания Всевышнего. Как он нас создал. Как мы сейчас можем поднять нижнюю воду тем, а Виталь Хай, тем, что мы берем наши удовольствия и пользуемся ими правильно. Не уничтожаем их, а пользуемся ими правильно.
Если из симхат бета шува, мы берем ведерко, хотим взять ведерко на...
Если в симхат бета шува, это я слышала великолепно.
Мы хотим взять ведерко, дли.
Да, очень маленькое. Мы брали что-то самое, это было символически самый маленький сосуд, который был только в храме.
Мы сейчас хотим взять ведерко из того, да, что вы нам рассказали, и потом его перетащить дальше. Что мы должны взять?
Скажем, у вас есть... Дайте мне пример какого-то, какой-то страсти или желания, которое у вас есть.
Рисовать.
Теоретически. Что-то? Рисовать. Рисовать. Так вы это можете взять и пользоваться рисованием для того, чтобы радовать себя, радовать свою семью, для того, чтобы порадовать людей вокруг. Просто извините, что я говорю о себе. Я не умею рисовать вообще. Когда я была в школе, рядом со мной сидела девочка. Она была, ее отец был художник, и она все уроки подряд, просто с первого урока до последнего урока, только рисовала.
Это
и одна вещь, которую она любила рисовать, это был Микки Маус. Она любила там рисовать какую-то лошадь, а. Микки Маус и еще что-то. Я научилась только Микки Маус. Единственная вещь, которую умею в жизни рисовать, это только Микки Мауса. Больше никого, потому что я просто видела все ее движения, как она рисует. Да, и поэтому то, что я делаю с тем, что я могу, я имею в виду, это моя единственная вещь, которая у меня есть в рисовании. Я, когда есть какие-то дети или что-то, я им это рисую. Я просто говорю, как можно то, что у вас есть, но тут это у меня более то, что я не очень это люблю, это не то, что я люблю, я просто это могу сделать. Но вот что, если вы что-то любите делать, подумайте, как вы этим можете пользоваться для того, чтобы помочь другим. Или не обязательно помочь другим, для того, чтобы это взяло вас и объединило Всевышнего. Это может быть между вами и Всевышним. Это может быть между вами и самим собой. Вы рисуете, чтобы быть более спокойной, чтобы потом лучше относиться, чтобы быть более довольной, чтобы лучше вестись, чтобы у вас отношения с Всевышним были лучше, отношения с людьми были лучше. Потому что вы как человек, когда вы порисовали, вы становитесь более спокойным и уравновешенным человеком.
Вообще...
Мы это делим на три. Понимаете, человек сам собой, вы тоже должны уделять внимание и радость самому и себе. Между собой, между нами и Всевышним, между человеком и человеком. Как вот эта вещь, которая вам дает радость, и вы это очень любите делать, как вы этим можете пользоваться для блага всех? Всех я имею в виду, включая себя. Я это подчеркиваю, потому что часто люди забывают, что им также надо не только радовать других, а первым делом радовать себя.
Спасибо. Спасибо большое. Мы, наверное, попробуем отсюда перейдем к следующей части нашего урока Симхат Тора, и отсюда мы плавно переходим к Симхат Тора. А чему мы, женщины, радуемся? Вот, например, женщина живет в России, далеко от еврейского центра. Чему она радуется?
Ну, это я вас не слышала, не страшно, я поняла. Мне кажется, Галит, из-за этого вы хотели, чтобы я с вами встретилась. И, может быть, я только немножко об этом расскажу. Значит, я не знаю, у нас в семье, для меня Симхат Тора – это самый праздничный, самый радостный праздник до сегодняшнего дня. Это вещь, которую я не знаю, как мои родители смогли это сделать. Это надо будет девочке спросить их. Но я могу сказать, как это у нас происходило. Значит, мы, моя мама, не знаю как, не знаю где, взяла и раздобыла мне где-то маленький свиток Торы. Вот такой малюсенький, настоящий. Как будто, я думаю, это было написано на бумаге все-таки, я не думаю, что это было она. Которым я могла, и я уже умела, знала буквы, и я даже знала какие-то слова. Я могла его открыть, я могла прочитать, что там написано. И он был в таком красном, бордово-красном чехольчике. Я помню мой чехольчик. И когда был Симхат Тора, меня, конечно, брали в синагогу. И я помню, как я там своим свитком Торы танцевала, непонятно как. И было, еще было одно место, где они брали, снимали на столы, как вы знаете, нельзя залазить. На Симхатуа есть такой обычай, в Израиле его нет, но он был когда-то древний обычай, что снимали за стол синагоги скатерти, на них ставили деток, которые любят вылазить на столы, имеется в виду маленькие детки. И они танцевали на столах, и кого-то говорили им, что они будущие свитки Торы. Они же будущие те, кто будет заниматься Торой. Вы не понимаете, какая это была радость. Вещь, которую нельзя не просто залить на стол, а залезть на стол в синагоге. Понимаете, как это? Я не знаю, мне это оставило такой, вот видите, как можно пользоваться вот этим вещем, которое оставило такой очень... Для меня очень радостная такая вещь. Теперь еще одна вещь. Кроме того, что я, конечно, прыгала, бегала, я помню, что я была красной, все время бегала к водопроводу и обливалась водой лицо. Кроме этого, была еще такая одна вещь, такой спорт особый. Это надо было выбрать самого высокого дядечку или мужчину и попросить его, чтобы он нас взял на плечики. И мы, конечно, прыгали по плечам всех. Теперь, конечно, папа и мой брат, они были не исключением. Я помню, что один раз, я не помню, или я, или моя сестра, Зикуна Левраха, кто-то из нас болел, и мы нас, одну из нас, не взяли на Симхат Тура вечер. Для нас это просто был не просто траур, это был просто ужас. Значит, самая радостная вещь, видите, как вы говорите, мы потеряли, потому что вот та девочка, которая болела, она не смогла прийти на Симхат Тура. Это же просто, ну вы понимаете, это не вещь, которую можно просто оценить. И тогда в течение целого года мы каждый раз, когда заканчивался шаббат, у нас делали целый год Симхат Тура дома. Что значит было Симхат Тура дома? Это мой брат и папа. У нас, слава богу, две девочки маленькие и два мужчины. Ведь как Всевышний все продумал. Каждый из них становился нашей маленькой лошадью. Я имею в виду, что мы сидели им на плечи. И они с нами танцевали сколько мы хотели. Это должно быть было минимум час. Это длилось целый год, каждый раз, когда заканчивался шаббат. Моцей шаббат. Поэтому для меня, ну это просто, я говорю, как один из... И это мне... Вот я приехала в Израиль, мне было 10,5 лет. Значит, до 10 лет, я думаю, что возрасте 4 или 3, это как я праздновала Симхату. И я могу вам сказать, что я... Вот, может быть, это позднее, которое я вам скажу. Я потом ходила в Ишиват Мир. Там, не знаю, 1000, может быть, парней и мужчин танцуют. И там есть такой обычай, что когда говорят Муше, они тогда каждый раз перед тем, как они начинают круги, они говорят Муше имеет, Витуа то имеет. Муше правда, и Туа его правда. Истина. И тогда берут, они прыгают. И всякие папы берут своих деток и подкидывают. И конечно, также маленьких девочек подкидывают. Но когда девочки становятся старше, их уже не подкидывают. Они еще хотят, чтобы их подкидывали. Я помню, как я смотрю сверху. Я вижу один из Роши Ишиват Мир. Очень уважаемый человек. Но у него маленькие девочки. И кем-то из них уже 7, 8, 9, 10 лет. И они, конечно, их надо подкидывать. Но подкидывать там в середине невозможно. А я же сверху вижу, как он стоит. Значит, как начинается Муше Эмет и Туата Эмет. Он убегает в уголок. Там стоит целая шеренга, понимаете, как его дочерей. И он их по очереди подкидывает. Я просто говорю, как... И это оставляет детям очень... Я говорю, я именно специально говорю даже о девочек. Потому что мальчиков может подкидывать какой-то другой дядя, понимаете, а девочек только он может подкидывать. И поэтому я... В нашей семье есть только один брат. У нас было 3 сестры. Я не знаю, как моя старшая сестра может рассказать, но я могу сказать, как я видела Симхат Тура, и для меня, как девочка, это было очень радостный и совершенно мой праздник.
Да, даже известно, что и в Москве, в синагоге, да, всегда, даже когда было КГБ, все равно люди там танцевали на Симхат Тура.
Я вас тоже вас не слышала, извините.
Сейчас я напишу.
Нет, можно сказать. И, может быть, я еще одну вещь скажу. Я могу сказать, что это не только мне была такая радость. Я могу рассказать о моей маме. Теперь также есть такое обычай, что Симхат Тура – это единственный раз, когда выносят цветки Торы и дают женщинам поцеловать. И это, конечно, было у нас всегда, что мы все бегали целовать Святую Тору. И я родилась, как вы знаете, не очень, как будто была не очень хорошей девочкой, родилась 22 ава. Что это, за счет этого мама должна была поститься 9 ава, как я, по-моему, рассказывала, месяц и 2 недели после моего рождения. И мама, конечно, когда я родилась, тогда нет Иегова, и надо кормить, и все не так просто. И мама в этот год, когда я родилась, на Рош ха-Шана и Йом-Кипур не пошла в синагогу. Хотя она обычно дошла. И потом на Суккот, ну, обычно не шла, и на Симхат Тура папа решил, что мама пойдет в синагогу вместо него. Представляете, как это? Я просто могу рассмотреть, как в нашей семье женщины тоже участвовали в Симхат Тура. Хотя папа понял, что, видите, она все время не могла выходить. Я малюсенькая, мне со мной и уже прохладно. И тогда таких маленьких детей не выходили с ними. И что более важно, Симхат Тура – это же менее важный праздник для мужчин. Это же не праздник, который он по закону Торы. Так лучше, что мама имела удовольствие, понимаете, смотрела, как все танцуют, чем он пойдет на Симхат Тура. И папа, я осталась с папой. Но я была нехорошей. Я начала плакать. А папа не знал, что со мной делать. А папа, когда кто-то плачет, это все. Надо все сразу решить эту проблему. И он меня взял, закутал и побежал в синагогу. Я даже хотела есть, и надо было меня кормить. Только папа не очень меня умел заворачивать. И он завернул меня так, что его ножки торчали. И я помню, что еще много лет, я думаю, что 10 лет, мне все рассказывали, как меня притащили в синагогу, когда мои ножки торчали. Я просто рассматриваю о том, как у нас в доме в Симхат Тура, просто часто это рассматривается как мужской праздник, а не женский. А у нас дома я не видела, понимаете, я просто говорю как пример, я не видела никогда, что это более мужской, чем женский, потому что, мне кажется, заниматься Торой, конечно, мужчина занимается, но женщина дает ему эту возможность заниматься. Поэтому у нас не было такого деления, это как будто бы муж и жена – это одно целое. Поэтому не было в этом понятия, что это более папин праздник или мамин праздник. Поэтому я такого никогда не замечала.
Почему Симхат Тура не в Шавуот?
Значит, у нас есть теоретически дарование Тора – это очень непростая вещь. В Шавуот нам дали Тору. Вот видите, мы все время говорим «верхняя вода». В Шавуот нам дали Тору. А нижние воды не приняли Тору. И так как мы их не совсем приняли, они разбились. Мы сказали «да», но мы сказали «да» вот так. Вы понимаете, как мы это держали? И поэтому они сама воскрешали. Понимаете, почему я говорю, что нижние воды не совсем приняли Тору? Потом Йом-Кипур мы это приняли, но с трепетом. У нас есть очень длинный процесс принимания Тора. Есть дарование Тора, есть принятие Тора. Есть Матан Тора, есть Каббалат Тора. Шавуот – это Йом Матан Тора. Это не Йом Каббалат Тора. Йом Каббалат Тора – это Пурим. Йом Каббалат – день принятия Торы – это с трепетом в Йом-Кипур, это с радостью в Пурим. И Симхат Тура также. Это у нас есть и Ханука, и Симхат Тура. У нас есть очень много дней принятия.
Чему мы радуемся в Симхат Тура?
Что это? Чему мы радуемся в Симхат Тура, что мы... Да, и это тоже одна из таких важных вещей, что мы смогли воплотиться. Я все время говорю про воплощение в Суккот. Мы смогли взять и закончить целый год чтения Тура. Есть, что нам дали Тору, есть, что мы смогли ее прочитать. Я получила то, но я не только ее получила, я ее соблюдаю. Я ее учу. Поэтому Симхат Тура – это праздник того, что я смогла закончить Тору с первой буквы до последней буквы, и тогда мы начинаем читать заново. Этот обычай, что мы заканчиваем Тору в течение 1 года, он очень поздний. Ему только 1500 лет примерно. Поэтому Симхат Тура – это совсем не праздник истории. И даже не от мудрецов. Это более поздний праздник.
В России, в Москве, 60-е годы.
Это был самый главный праздник.
Да, а чему они радовались? Они не заканчивали Тору.
Да, но потому что это то, что я рассматриваю. Любая вещь, которую мы сделали, это одна из понятий Симхат Битой Шельва. Любая, так как главная вещь в человеке, это удовольствие. Удовольствие – это также радость. Любую вещь, которую я делаю и сознаю, и исполняю с радостью, она у меня остается на вечность. И это то, что очень старались. И старались особенно молодому поколению. Я не знаю, как в России это очень старались показать в Симхат Тура, что мы сейчас передаем это, и это будет ваше следующее поколение. Детям давали очень много места. Как я говорю, нас брали и давали нам залезть на столы. И мы прыгали по столам.
Это своего рода отражение Песаха. Там тоже очень много дают детям места.
Да. Кто бы сказали, я снова не дослышала. Я только знала, что дают место детям.
Как в Песах дают место Песах.
Да, да, конечно. Это была замена Симхат Беташива. Это Малка спрашивает, Симхат Тура установили мудрецами. Скажите, пожалуйста, когда и почему? Это была замена Симхат Беташива, что была в храме? Как, я не слышала, что это была замена Симхат Беташива. А это было, значит, были разные обычаи, как читают Тору в течение года. Был обычай, когда читали каждый отрывок, более маленькие отрывки в Торе, и тогда заканчивали раз в 3 года. А был обычай, когда заканчивали раз в год. И, конечно, обычай, который он в какой-то мере более устаканился, это был обычай, что мы заканчиваем Тору раз в год. И это вот перед тем, как мы совсем вышли в диаспору, тогда, я вам говорю, где-то там после 500 года нашей эры, этот обычай, он в какой-то мере устаканился, и это как мы себя видим. А до того времени, на какой срок считали всю Тору, как я вам сказала, Сара, то, что вы спросили, раз в 3 года. Был тоже такой обычай, были разные обычаи. И каждое место делало как его обычай. Сейчас, как вы себя радуете, в Симхат Тура, да, я обычно смотрю, как мужчины радуются. И есть у нас особые молитвы, которые мы молимся в это время. Но это каждый как что ему помогает. Если женщина живет далеко от синагоги, она дома в празднике, как сейчас ей радоваться Симхат Тура? Если она дома, первым делом она может тоже танцевать. Никого нет. Пожалуйста, как она только хочет. Она может взять, если нет свитка Торы, символически взять танах. Может взять танах, может взять свитер хумаш и с ним танцевать. Лучше, конечно, чтобы там было все по этой книжке. У нас делают 7 акафот. Она может тоже взять хумаш, сделать с ним 7, понимаете, акафа. И после каждой акафа у нас даже есть особые молитвы для каждой акафы. Потому что каждая акафа, она что-то символизирует, и, может быть, этим я завершу. У нас эти 7 акафот, они, значит, мы сейчас, у нас было начало года. У нас было, с одной стороны, это конец года, с другой стороны, это начало года. Вы знаете, у нас все немножко не так, как у всех. Значит, у нас Рош ха-Шана – это начало года, Йом-Кипу был суд, завтра это у нас, когда решение выдается на исполнение. Это тоже такой день в какой-то мере суда. И сейчас мы выходим в какой-то мере, все, праздники закончились, и мы выходим в год. И перед тем, как мы выходим в год, мы строим вокруг себя 7 стен. Но эти 7 стен, мы строим 7 стен радости. И это как будто бы 7 стен, которые будут нас брать и сопровождать, и защищать в течение всего года. Но мы это не делаем 7 стен с трепета. Значит, нам не говорят, не смотри направо, не смотри налево, будь осторожна, тут тебе непонятно. Значит, можно построить 7 стен страха, а можно построить эти же 7 стен только с радостью. И это то, что мы делаем, поэтому, видите, мы обходим Биму, как вы знаете, 7 раз с свитками Торы. Это центральный стол, который стоит в синагоге. И у нас, и каждая из этих 7, она символизирует одного из наших праотцов, который символизирует каждое какое-то качество. Значит, первое – это милость. Второе – это суд. Это как быть милостливым один к другому. Второе – когда знать грани и правильно себя вести. Третье – это тиферет, как сочетать эти 2 качества одновременно. И так вот у нас есть, а каждая из них, у нас есть особая молитва. У нас даже есть особые посылки, которые это сопровождают. И они находятся у вас, я не знаю, в сидуре, который перейдет на русский язык, в моем махзуре это есть. И я стараюсь, если у меня есть время, конечно, если там не надо что-то другое делать, я стараюсь это читать, поэтому для меня это даже время молитвы. И у нас, и может быть я закончу словами Зогар, который говорит, что когда еврейский народ берет и собирается, и радуется свиткам Торы, что такое свиток Торы? Это свиток законов. Вы знаете кого-то, какую-то нацию, которая берет свои юстиции и танцует своими законами? Всевышний тогда берет и говорит своей свите ангелов. Посмотрите на моих дорогих и любимых детей. Что они берут и отказываются от всех своих неприятностей и берут и радуются моей радостью. Видите? Да, это вы спросили. Малка по имени, но именно в Симхат Тура, признается, такую большую радость, почему Да, это какой-то кульмин, понимаете, это какой-то мы, это уже после, это большая радость, она после Суккот. Но, конечно, также вот это понятие нашей радости с Торой. У меня только сидур с Тейлим. Я тоже могу с ним танцевать. Да, пожалуйста, Юля, очень хорошо. Тейлим, он тоже поделен на 5 книг, и они параллельно 5 книг Торы. Как правильно вести себя в Ушана Раба? В Ушана Раба мы принято у нас говорить псалмы вечером. И после каждой книги псалмов есть особая молитва только на Ушана Раба. Снова не обязательно. Может, там вообще не говорить ничего на Ушана Раба. Просто если вы спрашиваете, я говорю, как это? И наша молитва в Ушана Раба, она очень странная. Такая, которая не происходит ни в какой день года. Значит, у нас есть утренняя молитва, и мы молимся как в будни и как в праздник одновременно. Значит, мы говорим в Суке де Зимра. Это отрывки из... мы в шаббат и в праздники. У нас одна часть молитвы очень расширяется за счет того, что мы добавляем там достаточно много добавочных частей и псалмов. Но мы отнимаем сотый псалом в субботу и в праздники. А в Ушана Раба мы добавляем все... цитаты из псалмов и оставляем сотый псалом. Что-то вообще такого никогда не происходит. Потом мы, продолжение у нас, оно как будни. Мы не говорим нишмат, потому что это не праздник. Мы потом, когда говорим тфилат амида, мы говорим ее, как говорили сегодня. Будни с вставкой я либо его. А потом, когда вынимают свиток Торы, его читать, мы это говорим как в шаббат. И мы добавляем у нас 3 раза в год в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур и в Ушана Раба. Мы когда говорим о Всевышнем, а мы там, это во время, когда выносит свиток Торы, когда кантор выносит свиток Торы, это только если это в синагоге, там мы говорим, что Всевышний он Эхад Элокейну, один Всевышний, Гадоль Адунейну, велик наш хозяин. И мы говорим Кадош Шмо, его имя святое. А тут мы говорим Кадош Венура Шмо, его имя святое и страшное. И поэтому Рош ха-Шана Йом-Кипур, Рош ха-Шана Раба называется страшней. Мы в нем, да, потом у нас есть чтение Торы очень короткое, как было сегодня, примерно только какой-то следующий день. То, что жертвоприношения, которые были в 7-м дне Суккот. А потом мы говорим Галель, конечно, до этого. Мы говорим также Ушанот. И тогда, когда доходит до Ушанот, Ушанот говорили каждый день Суккот, какую-то маленькую часть. А всем, в Ушана Раба говорят очень. И тоже обходят 7 раз Биму. Потом берут 3 веточки Аравот и 5 раз их бьют по попу. И потом есть Тфилат Муса. Это вот в сжатой форме все, что вся молитва Ушана Раба. И принято говорить 84-й псалом. Важно быть в синагоге Ушана Раба. Женщине не более, не менее, как вы хотите. Я стараюсь Ушана Раба, если у меня есть возможность прийти в синагогу. Но я не могу сказать, что это обязательно. Какие-то или начать, значит, нет понятия нужно. Не можете вообще ничего не читать. Но то, что принято читать, это, как я вам говорю, можете читать Тейлим по книгам. Они поделены на 5 книг. И после каждой книги есть особая молитва только на Ушана Раба. Это то, что делается вечером. Не обязательно вообще. Почему именно Ива? А потому что у нас Ива, есть, конечно, много объяснений. Одна вещь, потому что Ива, она... Та вещь, которая нуждается больше всего в воде. Без Ива сразу, она намного быстрее вянет, чем этрог или чем что-то другое. Поэтому берем Иву, мы говорим, Всевышний, нам так нужно воды. Если ты нам не дашь, что будет с нами? Мы будем вот как побитая Ива, как понимаете, высохшая Ива. И это какое-то растение, это даже не животное, это какое-то что-то, что не может вообще грешить. Всевышний, помилуй и дай воду хотя бы за счет воды. Вода, это имеется в виду твое влияние, твоя доброта в этот мир, хотя бы для растений, даже если не для людей и животных. И Ива у нас символизирует также людей, у которых нет никаких хороших поступков, не знают ничего и не хотят учить ничего. Потому что, вы знаете, трог это есть люди, у которых есть запах, это есть люди, у которых есть вкус, есть люди, у которых они что-то умеют, есть люди, которые что-то знают, могут делать или, что, или учатся, есть люди, которые ни то, ни другое. И Ива также символика Давида. А у нас 7-й день – это день Давида. И арава на иврите от слова эрев – это вечер, это также от корень слова маарав – запад, и это понятие святости. Там это, у этого есть много, понимаете, очень много символик, что это. Это есть также гематрия этого слова. Так это я пробовала немножко объяснить, почему има. Это было достаточно? Арава? Что еще хотите? как должна, извините, как должна быть кавана женщина, когда она бьет его по землю. Это у нас считается вещь, которую нам передали пророки. Последние пророки. Это у нас Кабаля ми Хагай, Схарья и Малахи. Делать такую вещь. И это считается также того, что мы хотим, чтобы понятие суда в мире исчезло. Чтобы больше не было в мире суда. Мы хотим как-то унизить суд. Потому что Ива, если мы говорим на том уровне, который мы до этого рассматривали, что Ива – это те, кто не имеют ни запаха, ни вкуса. Значит, те евреи, которые не имеют ничего. Так мы хотим, чтобы как будто бы вот эта та часть в еврейском народе, которая как будто бы она, ну, никакая, не, какая-то не очень хорошая, чтобы это вот и за счет нее есть в мире суд, чтобы это все исчезло. Не чтобы люди исчезли, а чтобы этот суд, который происходит за счет них, исчез. И там мы также говорим о приходе Машиаха. И мы просим, чтобы Машиах уже пришел. Это понятие, что вот суд и наказание в мире исчезло, пропало в землю. Почему Ива – это Давид? Он полон заповедей Торы. Да? Потому что Давид, он себя все время ощущал, как никто. И сколько бы он ни знал, и сколько он ни учился, он был никто. Поэтому это тоже символика Ива. Есть очень много понятий, чего символика Ива. Понимаете, как это? И потом, если я об этом говорю, я же должна взять и все объединить. Да, тоже точно то, что вы хотели сказать. Это также символика губ. А Давид – это тот, кто молился и всегда восхвалял Всевышнего. Поэтому это... А теперь, если я хочу надо это все вместе взять и объединить, тогда должно быть взять у меня еще очень много времени, извините. В каком именно месте в молитве мы бьем веточки Ивы? Когда мы заканчиваем Ошаанот. Когда заканчивается все Ошаанот, в конце тогда бьют. Их, значит, не берут, пока не говорят «Кольма васер ма васер ваумер». Голос объявляет, объявляет и говорит. Когда мы доходим до стихотворения, в котором это есть, тогда мы берем Ивы, а потом в конце этого стихотворения мы бьем попу. Хак самеах, надо и веточки иметь свои или можно одолжить. Лучше иметь веточки, можно одолжить, надо хотя бы, чтобы на каждой веточке был хотя бы один листик. Если есть один листик, это уже достаточно, чтобы ветер. Да, Нахон, говорит старшая плакающая Ива, Нахон. Она называется также Авейнаха. Про Иву, извините. Плакующая Ива, конечно. Молиться Шана Раба говорит дома, и что можно... Все можно молиться, никаких ограничений, все можно делать дома. Всего, что я сказала, все можно делать дома, никаких. А если нет Ивы, так просто можно это все говорить, не, только не бить. Никаких нет на это тоже ограничений. Пожалуйста, я видела, что кто-то поднял руку, но я понимаю, что она опустила. Можно читать Тейлим после захода солнца? Я думаю, что да. А после захода солнца в Шана Раба это уже будет шаббат. Помните, пожалуйста, что после захода солнца это шаббат. И если вы в Израиле, у вас один день. Если вы за границей, не в Израиле, у вас два дня. И все, что мы рассказывали, я не знаю, мы тут говорили про Рош ха-Шана, которые были два дня, и первый день шаббата, потом воскресенье, переходят также сейчас на это же. Мы лулав подняли, которые мы в лулаве поднимали или свежие. Можно тоже взять веточки от тех, которые были в лулаве. Потому что мы уже это делается, но тогда вы ими больше не пользуетесь. Это значит, вы должны пошатать лулав, понимаете как-то, и потом можно вытащить эти веточки, ими бить. И ходить семь кругов радости дома тоже, конечно, можно ходить. Значит, тогда что вы делаете? Если вы хотите это делать дома, если у вас есть танах или сидур, но если у вас есть только один сидур, это сложно. Но если у вас есть и сидур, и танах, тогда можете положить танах на стол и его обходить семь раз. И так делают. Это не что я что-то придумываю. Это так говорится в законе. Что это? Говорить и обходить. Да, говорить и обходить. Хотите, у меня тут нет... Я не знаю, у меня есть тут сидур. Просто понимаете, что я могла показать, что говорится. Наступает сегодня ночью. То есть именно в виду, можно ли уже сегодня ночью читать. Конечно, именно сегодня ночью читают Тейлим. Было недавно на вашем уроке в Улами. Большое-большое спасибо. А потому что, почему, Рина Шапира спрашивает, почему, спасибо, Елена. Рина Шапира, почему Ашана Раба страшный день? Потому что в нем, значит, в Рош Ашана был приговор. В Йом-Кипур была подпись и запечатание приговора. А в Йом-Кипур, а в Ашана Раба приговор выдается на исполнение. Это какое-то завершение всего. Потому что может быть, что не был приговор, но его никогда никто не исполняет. В Израиле есть очень много законов, которые взяли, прошли все возможные голосования, и папки где-то пылятся. Не знаю, на сколько лет и сколько времени, и могут вообще никогда не исполниться. Поэтому Шана Раба, значит, даже если был приговор, но если мы изменились, стали лучше, это может быть отменено. Это не отменено, оно просто не выходит на исполнение. Почему я подчеркиваю, что оно не выходит на исполнение? Потому что это все время висит над нами, как Демоклитес, как называется, меч Демоклита на русском должен быть. Я извиняюсь, я только знаю, как это говорится на русском, эти все слова. На иврите не знаю, как на русском. Поэтому я всегда боюсь их переводить. Хотя это греческое понятие. До Хануки нам дается строчка исполнения приговора. Да, есть еще Демоклева меч. Спасибо. Но видите, это Хереб Демоклитес. Видите, я только знаю, как это... Я просто пробую понять, как должно быть это будет. Нахон. Это говорят хасиды, что до Хануки можно еще изменить. Но до Шана Раба, значит, до сегодня вечером, это однозначно в наших руках. И всегда у нас седьмой день связан всегда с Давидом. Давид – это наш седьмой гость. Вы знаете, он седьмой из наших вождей. А Давид очень мало спал. Поэтому всегда, когда мы как-то находимся и связаны с Давидом, это ночь, когда меньше спят. Но женщины не относятся совсем. Но поэтому у нас есть два понятия тикун. У нас есть тикун лель Шавуот. Шавуот – это день рождения и смерти Давида. И Ушана Раба. И поэтому также в Ушана Раба говорят псалмы, потому что это тоже связано с Давидом. Это тоже связано с Арава и губками. Но хотя бы вы знаете, что можете даже не говорить Тейлим, а можете хотя бы не говорить все неправильно. Первым делом не говорить ничего неправильное, а потом говорить все правильно. А то правильно, это значит восхвалять, благодарить, радоваться. Это то, что Всевышний от нас хочет больше всего. Он сотворил нам этот великолепный, неописуемый, красивый мир. Видите, какая сейчас золотая осень. Или, понимаете, в каждом месте есть же своя какая-то прелесть. Для того, чтобы мы восхищались и благодарили. И это то, что он хочет. И вы всегда можете найти, из-за чего благодарить. А если вы хотите, вы можете найти что-то другое тоже. Это зависит, что вы хотите искать. Так Всевышний нам помог, чтобы мы могли всегда восхвалять. И когда мы восхваляем и радуемся, мы кого-то поднимаемся вверх. Это вот мы берем эту нижнюю воду и поднимаем ее вверх. Так как говорят, вы можете выйти на улицу и видеть половину пустого стакана и половину полного стакана. Или вы можете увидеть грязь на земле, или увидеть красоту небес. Так вы можете взять то, что в вашем мире, поднять вверх и сказать Всевышнему большое спасибо и быть благодарны. Или это ваш выбор. Но то, что мы решаем в Суккот, это поднять все вверх. Это наша цель. Видеть все это хорошее и всем, что у нас есть, поднимать это вверх и всегда видеть только это добро и благодарить Всевышнего. И это то, что называется нижняя вода, которая стремится и хочет подняться наверх. И это Симхат Бет Ашива. И тогда мы будем весь год в радости. Спасибо вам. Большое спасибо. Большое-большое спасибо всем. Большое всем спасибо. Хаг Самеах и всем питка това.
Амин.
Ацлаха всем. До свидания.
Валитхава, спасибо большое. Спасибо, что
спасибо.
Праздник.
И Ита, я ужасно извиняюсь, что я вам, конечно, закрыла рот. Я совсем этого не хотела. Я хотела вас слышать. Но то, что произошло, это что я только говорила. Извините, меня очень нет.
Банит Хава, у меня к вам просьба. Вы когда приедете в Израиль, позвоните мне, пожалуйста.
Хорошо. Без Рата Шем, конечно.
Угу. Спасибо.
Мне говорите, да. Тут меня спрашивают, есть что нет, нет. Вы знаете, что я без Рата Шем. Может быть, мы поднимем эту тему на следующий раз, когда мы встретимся. Запомните,
я
пожалуйста, ваш вопрос.
Конечно, я скопирую.
Конечно, это очень важный вопрос. Пожалуйста. Бацраха, всем до свидания. Софа Геллер, мы будем... Извините, Софа Геллер подняла руку.
Хотите, я включу микрофон, пожалуйста?
Пожалуйста. И до этого еще Хава подняла руку. Только потом она исчезла. Хава
уже все, а вот... пожалуйста, Софа.
Софа, пожалуйста.
Я сказала, будьте здоровы.
Ой, приехали, спасибо.
Радости, и чтобы мы встретили вас вскоре, быстрее, быстрее, быстрее.
Аминь.
Мы соскучились.
Амин. Большое-большое всем спасибо.
Как самых, берегите себя и ждем вас в Израиле.
Амин. Марина, нет, я просто сразу после Симхатура, я улетаю в ночь Симхатура. Я извиняюсь, поэтому у меня нет никакого времени больше быть в Москве. Я просто извиняюсь. До свидания. Хак самех всем. Питкатува. Бацраха всем. До свидания.
Хак самех.
До свидания.
Шаббат шалом и хак самех.
Шаббат шалом.